Радио «Вера» представляет. К 400-летию дома Романовых. Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. На радио «Вера» мы читаем главы из книги Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказания о русской земле».
Возвращение к власти Василия II. У Василия Васильевича, несмотря на свое ослепление и заточение, осталось много верных и преданных слуг. Во главе с доблестным Рипаловским и князем Иваном Стригою-Оболенским они составили заговор, в котором участвовало много детей боярских. Сговорились сойтись в Угличе в Петров день, чтобы освободить своего природного государя. Хотя освобождение это не удалось, Шемяка испугался этого всеобщего движения в пользу заточенного им Василия и стал думать, что ему делать с ним дальше. Громче всех против Шемяки говорил Иона, исполнявший в это время обязанности митрополита. Он прямо укорял Шемяку в коварстве и лжи и настойчиво требовал освобождения Василия. Наконец, видя, что весь народ на стороне несчастного слепца, заточенного в Угличе, Шемяка решил в 1446 году с ним примириться и посадил Василия с семьей на удел в Вологду, что, конечно, было тоже родом заточения, взявши с него клятвенную запись или так называвшуюся тогда проклятую грамоту «Не искать великого княжения». Но как только Василий прибыл в Вологду, тотчас же его приверженцы кинулись к нему со всех сторон. Вскоре он поехал помолиться в Кириллово-Белозерский монастырь. Игумен этого монастыря Трифон от своего имени и всех старцев прямо объявил Василию, что долг его, завещанный предками и святым чудотворцем Петром, идти искать великого княжения Московского для пользы русской земли. Что же касается до проклятой грамоты, данной Шемяке, то она, будучи вынужденной, не есть законная. При этом он добавил: «Да будет грех клятва преступления на мне и на моей братии! Иди с Богом и правдою, а мы, государь, за тебя будем молить Бога». Успокоенный насчет проклятой грамоты и усиленный ежедневно прибывавшим к нему множеством людей, Василий двинулся из Вологды к Твери, где князь Борис Александрович обещал помочь ему с условием, чтобы Василий женил своего старшего сына, семилетнего Иоанна, на его дочери Марии. Торжественное обручение двух малюток состоялось тотчас же, а затем тверские полки усилили Васильевы. По мере приближения войск великого князя к Москве, Шемяка все более и более терял своих доброхотов. Между тем, князь Василий Ярославович Серпуховский, князь Семен Оболенский, Федор Босинок и другие московские люди, ушедшие в Литву, еще не зная об освобождении великого князя, решили со своей стороны двинуться ему на помощь. В смоленских местах у города Ельни они встретили татар с двумя царевичами. Завязалась перестрелка. Кто-то с татарской стороны крикнул: «Что вы за люди? Куда идете?» «Мы, москвичи», — отвечали русские, — «идем искать своего государя, великого князя Василия. А вы что за народ?» «А мы», — отвечали татары, — «слышали, что великий князь Василий обижен братьями. Идем его искать за давнее добро и за его хлеб, что много добра нам сделал». Случай этот очень ярко рисует нам тогдашнее народное настроение. Со всех сторон собирались полки помогать Москве за ее старое добро. Крамола Шемяки быстро теряла почву и скоро совсем была разрушена общенародным движением в пользу Василия на защиту законного порядка. Действительно, положение Шемяки в Москве было самое незавидное. Окруженный людьми подозрительной верности и самой сомнительной нравственности, он, разумеется, должен был им уступать. Те пользовались этим, грабили и обирали граждан, которые обращались к княжескому суду Шемяки и не находили в нем правды. «От сего времени, — говорит летописец, — в Великой Руси про всякого судью грабителя и насильника говорили сукоризную, что это судья Шемяка, что его суд — Шемякин суд». Наконец, видя себя оставленным всеми, Шемяка запросил у великого князя мира, который тот дал как ему, так и союзнику Шемяке, князю Ивану Можайскому, взяв с обоих клятвенные записи верности. Затем Василий торжественно въехал в Москву. Возвращением его, разумеется, все были довольны, кроме Шемяки. Он очень скоро нарушил свою клятвенную запись и стал вновь строить планы против Василия. Тогда последний отдал рассмотрение этого дела на суд духовенству. Достойные русские пастыри во главе с митрополитом Ионою, человеком великой души и святой жизни, также беспредельно преданным русской земле, как и его предшественники, святые митрополиты Петр и Алексей, отправили к Шемяке грозное послание, укоряя его в нарушении установившегося нового порядка престола наследия и в отсутствии любви к родине.
На радио «Вера» вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».
Однако Шемяка не послушался увещеваний духовенства, и великий князь должен был выступить против него в 1448 году в поход, после чего Шемяка опять дал на себя проклятую грамоту и опять нарушил ее в следующем же 1449 году, неожиданно осадив Кострому, где сидел доблестный князь Иван Стрега-Оболенский с Федором Босенком. Слепой великий князь вновь выступил против Шемяки с войсками, при которых находился также митрополит и епископы. Шемяка смирился опять, написал проклятую грамоту и опять ее нарушил в 1450 году, успев собрать войско против Василия Васильевича, но ему нанес страшное поражение великокняжеский воевода князь Василий Оболенский. Тогда Шемяка бежал в Новгород, где ему оказали приют. Из Новгорода он кинулся в Устюг и страшно злодействовал над теми, кто не желал ему присягнуть. Оттуда, преследуемый великокняжескими войсками, он бежал опять в Новгород, где, наконец, в 1453 году умер, говорят, от яду. Известие о его смерти было встречено с великой радостью как в Москве, так и по всей земле. Шемякина смута, говорит историк Иван Забелин, послужила не только испытанием для сложившейся уже крепко вокруг Москвы народной тверди, но была главной причиной, почему народное сознание вдруг быстро потянулось к созданию московского единодержавия и самодержавия. Необузданное самоуправство властолюбцев и корыстолюбцев, которые с особой силой всегда поднимаются во время усобиц и крамол, лучше других способов научило народ дорожить единством власти, уже много раз испытанный в своих качествах на пользу земской тишины и порядка. Василий Темный, человек смирный и добрый, который все случившиеся бедствия больше всего приписывал своим грехам, всегда уступчивый и вообще слабовольный, по окончании смуты, когда все пришло в порядок и успокоилось, стал по-прежнему не только великим князем или старейшиной в князьях, но помимо своей воли получил значение государя, то есть властелина земли, земледержца, как тогда выражались. Шемякина смута перенесла народные умы к желанию установить порядок строгою и грозною властью, вследствие чего личность великого князя, униженная, оскорбленная и даже ослепленная во время смуты, тотчас после того восстановляет свой государственный облик и в еще большей силе и величии.
На радио «Вера» вы слушали книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».